Невеста трех женихов. Жил человек, а у него была дочь. Девушка была хороша, как солнце, но своенравна, как горный ветер. Однажды отец работал в саду. Отворилась калитка, и трое юношей, один красивее другого, вступили в сад и сказали:
«Твоя дочь прекрасна, как солнце. Мы просим ее руки!»
Отец ответил:
«Она своенравна, как ветер. Надо спросить ее согласия».
Он скрылся в доме, а юноши остались ждать у калитки. Придя к дочери, отец сказал:
«Трое юношей, один красивее другого, просят твоей руки. Кого же из трех назовешь ты своим мужем?»
Дочь посмотрела в окошко и увидала, что отец сказал правду. Таких красавцев она еще не встречала. Улыбнувшись, ответила: «Все трое мне по душе». Отец рассердился:
«Не можешь же ты выйти замуж за троих!»
«Согласна выйти за любого из них», — ответила дочь. «Но пойми, мне нужны все трое». Несчастный старик не знал, что ответить юношам.
Он долго думал.
Наконец вышел и сказал женихам:
«Моя дочь хороша, как солнце, но своенравна, как горный ветер. Ей нужны все трое, но не может же она выйти замуж за троих. Послушайтесь моего совета. Отправляйтесь в чужие земли и далекие страны. Ищите там свое счастье».
Юноши переглянулись. Отец объяснил:
«Ищите в далеких странах для своей невесты самый лучший, самый редкий подарок, какого нет нигде на свете. И тот, кто найдет его, станет мужем моей дочери».
Женихи молча поклонились и вышли. В тот же день они покинули берега Испании и отправились в чужие земли и далекие страны на поиски своего счастья. Каждый ехал своим путем, но ни один не нашел для невесты подарка, какого нет нигде на свете. Долго скитались они по бурным морям, ни одну пару туфель изорвали об острые камни, пройдя по чужим дорогам. Печаль окутала их сердца, но не погасила надежды. И вот однажды первый жених встретил дряхлого старика.
«Здравствуй, юноша!» – прошамкал старик. «Не хочешь ли ты купить зеркальце?»
Зеркальце было маленьким, не больше песеты, и юноша, горько засмеявшись, ответил:
«Такое зеркальце мне ни к чему. Я ищу для невесты подарок, какого нет нигде на свете!»
Старик улыбнулся.
«Ты нашел его, мой сынок! Это зеркало непростое! В любую минуту ты можешь увидеть в нем того, кого пожелаешь!»
Юноша очень обрадовался, взял зеркальце и отдал за него старику все свои деньги. Вскоре второй жених встретился с тем же странником.
«Не нужен ли тебе пузырек с бальзамом?»
– спросил странник.
«Мне бальзам ни к чему», – ответил юноша. «Я ищу для невесты подарок, какого нет нигде на свете».
Но и бальзам оказался не простым, а чудесным. Странник объяснил юноше, что этим бальзамом можно не только заживлять раны, но и воскрешать мертвых. Обрадованный юноша взял пузырек с бальзамом и отдал за него страннику все свои деньги. Третий жених, не найдя ничего, печальный бродил по берегу моря и думал уже броситься со скалы в морскую бездну, как вдруг увидал, что по волнам плывет большой ящик. Ящик приблизился к берегу, в нем открылась маленькая дверца. И из нее один за другим стали выходить люди. Их было такое множество, что юноша не мог сосчитать.
Последним вышел старик, поклонился жениху и сказал:
«Юноша, не хочешь ли ты купить мой ящик?»
«Такой старый ящик мне ни к чему!» — воскликнул печальный юноша. «Он годен лишь на дрова, а я ищу для невесты подарок, какого нет нигде на свете!»
«В таком случае лучше этого ящика ты ничего не найдешь!» — ответил старик. «Мой ящик плавает по волнам, летает по воздуху, сам бежит по земле и не успеет камень брошенной волны достигнуть морского дна, как ящик перенесет тебя и твоих дружей, куда ты только ему не прикажешь!»
Они сговорились, юноша отдал старику все свои деньги и стал хозяином волшебного ящика. Не успело солнце трижды подняться на полдень, как трое юношей встретились.
«И я нашел чудесный подарок, какого нет нигде на свете!» —
воскликнул радостно первый жених и показал свое зеркальце. «Мой подарок еще чудесней!» — сказал второй и достал пузырек с волшебным бальзамом.
«Я думаю, что вы оба уступите первенство моему подарку!» —
хвастливо сказал третий и указал на большой ящик, качавшийся на волнах у самого берега. Они стали спорить, и каждый настаивал, что его подарок самый лучший, самый редкий, такой, что лучше его нет нигде на свете. Наконец, первый жених воскликнул:
«Испытайте мой подарок на деле! Взгляните в зеркальце, и вы увидите девушку, прекрасную, как солнце, и своенравную, как гордый ветер!»
Все трое взглянули в зеркало и в ужасе отшатнулись. Невеста трех женихов лежала на постели без движения и без дыхания.
«Она мертва!» — воскликнул в отчаянии первый юноша и заплакал.
«Не плачь!» — утешил его второй. «Мой бальзам оживит ее!»
«Но мы опоздали!» —
возразил первый. «Пока мы достигнем берегов Испании, ее уже похоронят, и никакой бальзам не спасет ее!»
«Мы будем там раньше, чем сядет солнце!» — сказал хозяин ящика. «Поспешим к морю! Нас всех доставит на родину мой чудесный корабль!»
Все трое, позабыв о недавнем споре, помчались к морскому берегу.
Они вбежали в ящик, дверца захлопнулась,
и чудесный ящик взвился в воздух. Не успело сесть солнце, а юноши, все трое, уже стояли у знакомой калитки. Старик-отец выбежал им навстречу и, плача, объявил женихам, что они пришли слишком поздно.
Но юноши смело вошли в дом, где без движения и без дыхания лежала невеста трех женихов.
Они окропили ее губы чудесным бальзамом. Девушка улыбнулась и встала. Радость юношей была беспредельна. А девушка подошла к отцу, обняла его и сказала: «Ты видишь, отец, я права. Мне были нужны все трое. Все трое мне пригодились. Если бы не они, не пришлось бы мне снова видеть солнце, а тебе обнимать меня сегодня. А теперь дай мне год сроку, и я выберу одного из трех женихов и назову его своим мужем. А другие двое пускай не сердятся на меня, не могу же я быть невестой трех женихов. К тому же в нашем селении немало красивых девушек, и они без труда найдут себе подругу по сердцу».
Так и было. Прошел год. Минула зима, в горах снова зацвел миндаль, а в селении, где жил отец со своей дочерью, сыграли сразу три веселых свадьбы.
Которого же из трех братьев выбрала себе мужья невеста? Угадайте сами.
Десять помощников тетушки, зеленая вода.
Вот вам, сеньоры, еще одна сказка про ленивую и нерадивую жену. Даже не сказка, а самый достоверный рассказ. Правда, в нем встретитесь вы с волшебницей, но она ни капельки не похожа ни на фею с магической палочкой, ни на злую колдунью с крючковатым носом. Она не гадала на картах, не вызывала злых духов, не шептала таинственных заклинаний и все-таки была самой настоящей волшебницей. Потому что каждый, кто с ней встречался, начинал сам творить чудеса. Послушайте сказку и увидите, что творить чудеса не так уж трудно. Стоит лишь захотеть и немножечко постараться. Так вот, где-то, когда-то жил крестьянин. Он был молод и трудолюбив, а его жена была молода и ленива. Настолько ленива, что ни одно дело не могла довести до конца. Ее дом был всегда полон ссора, с постели до вечера оставались неприбранными. Когда муж рано утром уходил на работу, в ведре не было ни воды, чтобы умыться. А когда поздно вечером он возвращался с поля, ужин не был готов. Огонь не пылал в очаге, а жена спала крепким сном. Наконец, молодой муж рассердился. Возвратившись домой под вечер, он разбудил жену и отколотил ее хорошенько. Он отколотил ее так прилежно, что жена проплакала до рассвета и с первыми лучами солнца пошла жаловаться своей соседке, которую звали все Тия Верде Агуа. Не удивляйтесь, что у соседки такое длинное имя. Это было даже не имя, а прозвище. Тия Верде Агуа значит «тетушка зеленая вода». И не зря так прозвали крестьяне старуху. Многие думали, что она немножко колдунья. Да вы и сами сейчас убедитесь в этом. Итак, обиженная жена пришла к Тия Верде Агуа и сказала:
«Тетушка, ваша милость, ну что мне делать? Мой муж совсем меня разлюбил».
И она подробно рассказала старухе о своем горе.
«Я знаю, как помочь тебе»,
— спокойно ответила Верде Агуа. «Я пришлю тебе 10 моих помощников. Проворные невидимые, каждый день и час они будут тебе служить. И с их помощью ты легко справишься с хозяйством. Поверь мне, твой муж будет очень доволен и снова тебя полюбит». Ленивица очень обрадовалась.
«Но когда же ты их пришлешь?» — спросила она тетушку в нетерпении.
«Да хоть сегодня!» — отвечала старуха. «Только надо их как следует встретить».
«Как же их встретить?»
«А ты встань пораньше, прибери постели, подмети пол, не оставь нигде ни соринки, а потом разведи огонь в очаге и принимайся готовить пищу. Если ты каждый день станешь так делать, мои помощники тебя никогда не покинут». Обрадованная жена поспешила домой и, не откладывая, стала готовиться к встрече волшебных помощников тетушки Верде Агуа. Она даже сама удивилась, как ловко все у нее получилось.
«Ай да помощнички!» — радовалась она.
А когда муж пришел с работы и увидал, что нет на полу ни соринки, а на огне, распространяя приятный запах, подрумянивается вкусное жаркое, он обнял жену так крепко, как в первый день после свадьбы. Радостная и веселая, в тот же вечер прибежала жена к тетушке Верде Агуа и от всего сердца благодарила ее за помощников, невидимых и проворных, которые вернули ей счастье. Конечно, на другой день с еще большим усердием стала готовиться женщина к встрече добрых помощников и убедилась, что все 10 явились вовремя и целый день не покидали ее ни на минуту, потому что вечером удивленный муж снова похвалил свою хозяйку и обнял ее еще крепче. И на третий, и на четвертый день повторилось то же самое. Счастье и мир поселились в доме. Муж удивлялся, жену словно подменили. и всем-всем на селе рассказывал, что лучшей жены нет на свете.
«Не нахвалюсь я на ваших помощников, тетушка! Они такие проворные!» — восхищалась жена, забежав как-то вечерком к своей соседке. «Одно только меня огорчает, я ни разу их не видала и не знаю даже, как они выглядят!»
«Но этому делу нетрудно помочь!» — отвечала старуха. «Но скажи мне, неужели ты в самом деле никогда их не видала?»
«Никогда!» — призналась простодушная женщина.
«Так посмотри внимательно на свои руки!» — рассмеялась тетушка Вердеагуа. «Ха-ха, мои 10 помощников – это твои 10 пальцев! Не правда ли, они всегда с тобой и всегда тебе помогают?» Ну и довольна же была молодая жена. Она шла домой и радовалась. Еще бы, она поняла, что сама своими руками вернула себе счастье. Она знала, что теперь 10 верных помощников никогда ее не покинут. А это не так уже плохо. Вот каким чудесам научились мы с вами у доброй волшебницы по имени тетушка Зеленая Вода. Оказывается, что творить чудеса не так уж трудно. Стоит лишь немножечко постараться. Хромой мул. Три брата шли через поле. Старший, средний и младший.
«Эй, ребята, вы не видали моего осла?» — окликнул их случайный прохожий.
«Мы никого не видали!» —
ответили братья и продолжали свой путь. Потом старший сказал:
«Это был мул, а совсем не осел».
Средний прибавил:
«Он хромал на левую ногу».
«И не только хромал, этот мул был слепым на правый глаз», — закончил третий.
Так шли они, разговаривая между собой, не замечая, что прохожий идет за ними следом. Прохожий же, услыхав про мула, воскликнул:
«Стойте! Конечно, это был мул, а совсем не осел! Отвечайте же, в какую сторону он пошел?»
«Но мы его не видали!» —
ответили братья.
«Как не видали? Откуда же вы узнали, что он хром и слеп?» «Нет, вы не только видели моего мула, вы его где-то припрятали! Отдайте его сейчас же!»
«Ну, как же мы его отдадим, если мы его не брали?» —
возразили братья. Но прохожий продолжал настаивать на своем. Так, споря и пререкаясь, они дошли до селения. Тут их окружили крестьяне и, узнав о причине спора, отвели к своему судье. Судья сказал братьям:
«Этот человек утверждает, что вы у него украли мула. Так это или не так?» «Нет!» — заявили братья. «Никакого мула мы не видали».
«Как же так?» —
зашумел прохожий. Он замахал руками и закричал:
«Это воры! Они говорят, что в глаза не видали мула, а сами назвали его приметы».
«Верно!» —
подтвердил судья и, приказав прохожему замолчать, спросил братьев:
«Как же узнали вы, что это был именно мул?»
Старший ответил:
«Если бы это был осел, он ступал бы на землю ровно, и задними, и передними ногами. Когда же мул идет по дороге, он сильнее взрывает землю задними ногами и с каждым шагом оставляет на земле глубокую ямку. Вот мы и узнали мула по следу».
«Допустим, что это так», — согласился судья. «Но как узнали вы, что мул хром?»
Средний брат ответил:
«Мы шли через поле. С обеих сторон высокой стеной поднималась пшеница, покрытая свежей утренней росой. И я заметил, что слева росы на колосьях почти не осталось, в то время как с другой стороны она так и искрилась, так и сверкала в лучах восходящего солнца. Ну разве трудно было нам догадаться, что несчастный мул припадал на левую ногу и левым боком сбивал росу со спелых колосьев?»
И с этим пришлось судье согласиться. Но все-таки он никак не мог понять, как же догадались братья, что мул Осел был кривым на один глаз, и притом именно на правый. Младший брат объяснил: «О, сеньор судья, если бы хозяин кормил своего хромого молодосыта, мы никогда бы этого не узнали. Но мул был голоден и на ходу объедал колосья. Притом объедал он их лишь с одной стороны дороги, с левой, потому что справа не мог видеть пшеницы своим слепым правым глазом».
Выслушав такие разумные ответы, судья развел руками от удивления и отпустил братьев. Прохожим уже сказал:
«Я убедился, что эти люди не виноваты ни в чем. Если бы ты был таким же наблюдательным, как они, ты никогда бы не потерял мула. Иди поищи его в другом месте».
И как ни бронился прохожий, пришлось ему самому искать своего хромого мула, кривого на правый глаз.
Карланка. Жила когда-то коза. Она была доброй матерью и вырастила 3 козочек. Шустрых, проворных, но таких непосед, что просто беда. И все-таки она их нежно любила. Да и как не любить, если юные козочки были такими же стройными, как их мать, такими же беленькими, такими же чистенькими. А прыгали даже лучше своей матери. Однажды пошла коза в горы. Долго бродила она по склонам, разыскивая для детей свежей травки. Наконец, утомившись, спустилась к ручью напиться. И тут-то она увидала, что в ручье тонет оса. Крылышки у осы намокли, взлететь она не могла. А быстрый поток кружил ее и уносил все дальше и дальше.
«Не-е-е!» – заблеяла коза. «Держись, подружка! Сейчас я тебе помогу!»
Она сломала на берегу ветку и протянула осе. Оса взобралась на ветку, передохнула и шаг за шагом выбралась из ручья. А выбравшись, отряхнулась, расправила свои крылья и, взлетев на воздух, радостно зажужжала.
«Спасибо тебе, кошечка, доброе сердце! На этот раз ты спасла меня, но в другой раз я тебе пригожусь! Оглянись, посмотри, видишь на горе старинную стену? Она разрушена и изъедена ветром! Это наш осиный монастырь! Приходи к нам в гости! Правда, мы живем небогато, нечем нам тебя угостить. Даже кельи у нас не побелены, потому что не на что купить звездки. Но все-таки, если с тобой случится несчастье, приходи и спроси настоятельницу монастыря. Настоятельница — это я. Приходи, кошечка».
И оса закружилась в воздухе, весело напевая:
«Жу-жу-жу-жу-жу-жу, я по воздуху кружу, жу-жу-жу-жу-жу-жу, если надо, послужу».
И по всему было видно, что кружиться в воздухе и беззаботно жужжать осе настоятельнице было куда приятнее, чем купаться в бурном потоке.
«Не-е-е!»
– ответила козочка и хотела поблагодарить осу за добрые слова. Но оса была уже далеко. Тогда козочка возвратилась домой, накормила детей свежей травой, а на другое утро опять собралась по хозяйству.
«Милые мои дети, — сказала она малышам, — я пойду за дровами в соседнюю рощу, а вы оставайтесь дома. Смотрите, будьте осторожны. По полям и долинам бродит злой, рогатый бычок Карланка. Берегитесь его, запритесь на все засовы, никого в дом не пускайте, а я приду и спою вам песенку».
«Ме-ме-ме, отоприте мне».
«Как услышите песенку, открывайте смело и ничего не бойтесь». Так сказала коза и ушла за дровами в рощу. Только ушла, стучат в двери.
«Кто там?»
– спросили козочки и услышали громкий голос,
похожий на голос молодого бычка.
«Мо-мо-мо, я вас всех со мной! Отоприте, это я, сам Карланка!»
Но козочки ему не отперли. Они смело крикнули: «Отопри сам, забияка!»
Чуть рога себе не погнул злой Карланка, чуть копыта не отбил, но сколько ни стучал, не мог отпереть двери,
потому что козочки были послушными и заперлись на все засовы, а засовы были крепкими и не сломались.
Рассердился Карланка, заревел:
«Ладно, я вернусь еще и расправлюсь с вами!»
Он убежал. Но на другое утро сдержал свое обещание. Чуть свет снова пришел к домику, где жили коза с козлятами, и спрятался в кустах.
Он все подсмотрел, все подслушал.
Он видел, как прощалась коза со своими дочками, слышал, как пела она им песенку. И только ушла коза, постучался в двери и запел тонким козьим голосом:
«Ме-ме-ме, отоприте мне!»
Козочки подумали, что это вернулась мать.
Открыли дверь
и увидали злого Карланка.
«Так вот вы где!» —
заревел бычок страшным голосом и бросился на козочек. Но проворные козочки не растерялись. Одна за другой, по крутой приставной лесенке бросились они на чердак. Лесенку сразу подняли, чтобы Карланка не мог забраться за ними следом. И притаились.
Карланка встревел от злости. Так ему было досадно, что он не может схватить козочек.
Он стал кружиться по дому, сопеть, фыркать и топать ногами. А козочки, чуть живые от страха, сидели на чердаке и ждали, пока вернется мать.
«Ме-ме-ме, отоприте мне!» —
заблеяла наконец коза у дверей. И все три молодые козочки разом откликнулись с чердака:
«Мы не можем тебе отпереть! В нашем домике злой Карланка!»
Услыхала эта коза, бросила дрова у порога и помчалась в горы к старой разрушенной стене, где хлопотливые осы устроили свой монастырь. Она мчалась быстрее света и не успела сесть солнце, уже постучалась у старой стены.
«Кто пришел к нам в такую позднюю пору?» —
зазвучала из-за дверей монашка Пряха.
«Это я, матушка, коза из долины!»
«Ступай своей дорогой!» —
прожужжала в ответ монашка.
«Мы спим давно!»
Но козочка не ушла.
«Отоприте!» —
заблеяла она весь голос. «Или я поломаю все ваши кельи!»
Оса Пряха не на шутку перепугалась
и позвала осу-настоятельницу. Настоятельница вскоре же выползла из своей ячейки. И козочка вся в слезах рассказала ей обо всем, что случилось.
«Жу-жу-жу-жу-жу-жу, если надо, пошужу!» —
зажужжала оса и тотчас же полетела вслед за козой в долину.
Злой бычок ревел в доме
и топал ногами, но оса не испугалась его. Она влетела в замочную скважину и принялась жалить злого Карланка в глаза и в ноздри и в уши. От боли бычок заревел еще громче и бросился бежать без оглядки. Он так скакал по камням, так прыгал, что искры огненным дождем летели из-под его черных копыт. А коза и козочки смотрели вслед и смеялись от всего сердца.
«По горам я шел, к шалашу пришел, в двери палкой постучал, пастуха там повстречал. Он меня позвал, мне два сыра дал, один для меня, другой для тебя. Мне за то, что был я ласков, а тебе за то, что ты молча слушал эту сказку, словно в рот набрав воды».
Мешок орех. Собрались друзья на пирушку. Пятеро было женатых, а шестой холостой, он был аббатом.
пировали весь день, развеселились. Вот и стал преподобный аббат подтрунивать над друзьями. Все вы женаты, я один холостой, и живется мне лучше всех. Сам я хозяин дома, куда хочу, туда и пойду, что хочу, то и возьму, никого не спрошу. А вами жены весь день командуют, у вас в доме, как говорится, курица, умней петуха. Ну скажите, что я не прав? Друзья обиделись.
Конечно, не прав.
А ну, попробуйте, докажите. Завязался горячий спор. Спорили, чуть не охрипли. Наконец аббат сказал. Я человек богатый, а теперь стал еще богаче. У меня в саду такой урожай орехов, какого никогда еще не бывало. Так вот, кто из вас докажет, что живет своим умом, а не ждет весь день, чтобы жена ему указала пальцем, что надо делать, тому отсыплю я полный мешок орехов. Идет?
По рукам!
Согласились друзья. Ну что ж, по рукам, подтвердил аббат и пошел домой собирать орехи. Остались друзья одни, задумались. Орехов каждому хочется. А как докажешь, что и в самом деле ты старший в доме? Нет-нет, ты уступишь жене. Не в том так, в другом. Всегда так в семье бывает.
Один Фернанду не сомневался.
Сидел, да усы подкручивал. Весь город знал, какой он строгий хозяин. Дома при нем ни жена, ни дети и рта открыть не смели. Что еще тут доказывать, если все соседи могли за него поручиться?
Стукнул кулаком по столу и сказал друзьям. «О чем тут думать? Все равно орехи мои!»
И пошел за орехами к аббату.
«Никто!»
— говорит.
«Во всем городе не посмеет сказать, что в моем доме курица умнее петуха! Если не веришь, спроси людей!»
«Почему мне тебе не верить?» — отвечал с усмешкой аббат.
«Успокойся, ты получишь орехи. Пойди, принеси мешок!»
Через час вернулся Фернандо с небольшим мешком. Отсыпал ему аббат орехов и спрашивает.
«Фернандо!»
Неужели не было у тебя мешка побольше, чем этот?
Конечно, был! Как-нибудь большому мешку в хозяйстве!
Так почему же ты его не взял?
Я бы взял! Да жена не дала! Говорит, стыдно с таким большим мешком идти! Велела взять поменьше!
Как принялся аббат хохотать, высыпая орехи обратно. Теперь я вижу, кто у вас верховодит в доме. Так и ушел ни с чем Фернандо. А дома еще от жены влетело, что не умел держать язык зубами. И так глупо проболтался.